Коматоз. Под солнцем пустыни. Читает Кирилл Баканов. Он крепко держался за руль, скрипел зубами и слушал бесконечное бормотание Энис. Нет, какого чёрта? Какого чёрта, спрашивается, она без остановки тараторит, кажется, с самого отъезда. Даже жгучее летнее солнце на чистом небе не способно утомить её пыл.
«Присыска»,
— подумал он.
«Ты серьёзно, Билл? А яйца в трусы ты завернуть не забыл, не?»
Язвительно процедила она. «Энни, успокойся. Поблизости есть дорожная закусочная. Мы сможем купить воды там». Он изо всех сил старался устоять, не поддаться ее провокациям. Потеря контроля означала бы ее безоговорочную победу.
«Плевать я хотел на закусочную!»
Сплеснула она руками. Солнечные лучики запрыгали на веснушчатом лице.
«Ты забыл взять воды, заведомо зная, что нам предстоит долгая поездка в жару. А если бы в этой закусочной там не было? Мы что, умерли бы от обезвоживания?»
«Господи, Энни!»
«Энис!»
Яростно прошипела она.
«Энис! Я ненавижу тебя, Билл! Ты такой беспечный! Ты совсем не думаешь о нас!»
Он от безысходности вытянул узкие плечи и тяжело выдохнул. Перед уставшими глазами простирался однообразный пейзаж. Пустынное шоссе юго-западной Аризоны и сожженные светилом кусты, которые во время сильных ветров превращаются в перекати-поле. Он считал бы себя тупее камня, если бы сунулся сюда еще раз. «Энис, напомни мне, пожалуйста, что мы вообще делаем здесь?» Она взглянула на него, как на последнего осла в мире, но при этом чувствовала какой-то подвох в вопросе. Такое всегда злило ее больше всего.
«Ох, Билли, наверное, у тебя кратковременная амнезия. Что ж, я напомню».
Она нервно щелкнула пальцами и ткнула в его лицо экран мобильника с напоминанием о дне рождения двоюродной сестры. Билл оттолкнул ее руку и отвел взгляд на дорогу. В далеком мареве, наконец, показалось небольшое здание, скромно прижимавшаяся к шоссе. На парковке стояло два автомобиля, и марку одного из них можно было угадать по характерным изгибам и чертам. От этого у Билла немного потемнело в глазах.
«Господи!»
Протянул он, смахивая пот со лба.
«Я вижу то, что вижу?»
«Очень смешно, Билл».
Она подозрительно прищурилась, вглядываясь вдаль. Кажется, пыл ее утих.
«Что ты видишь? Кеннеди или Рональда Макдональда?»
«Нет, дорогая. Мне кажется, я вижу Додж 68-го года!»
«И что?»
Вскинув левую бровь, сказала она.
«Как что? На дворе 18-й год, вот что! Этой тачке как минимум 50 лет! 50!»
«Билл Карсон, единственное, чего я хочу, это чтобы ты перестал вести себя как ребенок и побыстрее доехал до чертовой забегаловки. Теперь мне хочется в туалет».
Он кивнул, поднажал педаль газа. Через 5 минут торопливой и не очень аккуратной езды, потому что они чуть не раздавили мелкого зверька, внезапно выскочившего на дорогу, Билл плавно остановился у свободного парковочного места. Спустил водительское окно и с восхищением посмотрел на раритетный додж. Настоящий раритетный додж. Энис вылезла из душного салона. Обошла машину спереди и остановилась, повернувшись к Биллу.
«Ты не идешь?»
«Я посижу здесь»,
– пробормотал он тоном «отстань от меня, женщина».
«Билл, эта забегаловка находится вдалеке от цивилизации, здесь может быть кто угодно. Неужели ты позволишь своей жене...»
«Просто зайди туда, возьми воды и выйди. Ничего страшного за это время с тобой не случится».
перебил он, не отрывая глаз от Доджа.
«Подонок!»
Выпалила она и пошагала по песку, вздымая в разогретый воздух клубы пыли. Билл только отмахнулся. Безоговорочная победа, как всегда, улыбнулась ему. Энис встала у двери закусочной. Верхняя ее часть была армированным стеклом, на которой висела табличка «Открыто». Так что она смогла заглянуть внутрь, прежде чем войти. Хоть обзор оказался и небольшим, в центре зала виднелась барная стойка. Полки с алкогольными напитками и два занятых столика. Ничего необычного. Вполне приемлемая закусочная. И из чего вдруг вообще что-то должно быть не так? Она подалась назад и посмотрела чуть выше. Там, над прибитой к дверному косяку подковой, висела обшарпанная табличка с весьма милым для этой местности названием – «Пустынный кролик». Энис усмехнулась и, не взглянув на мужа, вошла внутрь. Ее встретил смешанный запах выпечки, пива и сигарет. От такой смеси засвербило в носу, но только первое мгновение. Дальше, как часто говаривала ее мать, привыкаешь и к благовониям похлеще. Она подошла к барной стойке, поймав на себе пару заинтересованных взглядов. Столиков оказалось немного, всего 6, из которых одно было занято молоденькой парочкой, сидевшей у окна на другой стороне, другое – рыжеволосым мужчиной с щедрой кружкой пива. Их одежда показалась Энис немного странной. На милой девушке было надето платье до колен, с большими и яркими, режущими глаз фигурами. Ее возлюбленный, напротив, создавал сильный контраст. Потертые джинсы, футболка, на шее что-то вроде повязки с индийскими узорами и длинные распущенные волосы. Все это напоминало ей фильмы 60-х годов про хиппи, которые они с Билли смотрели в первые годы совместной жизни. Казалось, парень с девушкой, да и рыжеволосый мужчина – сошли с экранов старых телевизоров. Она встрепенулась, когда поняла, что в открытую пялится на отдыхающих посетителей. Она обернулась к стойке. На высоком столе лежал колокольчик, блокнот с грубо вырванными листами и молчаливый транзисторный приемник. Она взялась за колокольчик и позвонила. Ничего. Она звякнула еще раз, чуть настойчивее, однако снова никакой реакции. Обернувшись, Энис хотела было спросить у гостей, не умерла ли случаем официантка, но ее опередил голос мужчины, сидевшего с большой кружкой пива.
«Маргарет!»
– громко сказал он, почувствуя густую рыжеватую бороду.
«Маргарет, черт бы тебя побрал! Ты там копыта отбросила, что ли, а?»
Энис вздрогнула от испуга, но не дала себе смутиться. Ей не хотелось показаться слабой, пугливой женщиной. И в первую очередь, чтобы не растерять уверенность. Потому что это было той основополагающей чертой, которая присуща ей с самого детства.
«Выходи, оглохшая развалина!»
Продолжал звать мужчина.
«Иначе я тебя уволю, богом клянусь!»
Он кинул на девушке у барной стойки извиняющийся взгляд. Мол, наберитесь терпения, мисс, у нас тут пожилой человек. Наконец, кто-то торопливо затопал в полутемном проходе, где, по-видимому, скрывалась кухня. Шаги казались неравномерными, сбивчивыми, словно кто-то хромал на одну ногу. Энис вдруг охватила жалость. Кто бы там ни был, он явно измучен жизнью.
«Час от часу не легче».
Пробормотала старушка, вынырнувшая из глубины кухонных стен. Вдоль по левой щеке тянулся глубокий шрам. Она посмотрела на гостью запавшими от безжалостного времени глазами.
«Чего тебе, милая?»
«Две бутылки охлажденной воды».
Энис старалась не обращать внимания на уродливый шрам, но взгляд будто прилип к ее морщинистой и дряхлой щеке.
«У вас есть охлажденная вода?»
«Охлажденной нет, однако я могу положить лед. Такая идея подходит, милая?»
«Да».
Она с усилием натянула улыбку. потому что внешний вид женщины отталкивал и не только из-за шрама.
«Извините, а как я могу попасть в уборную?»
«Направо от стойки. Там есть стрелка, указывающая путь».
«Спасибо».
«Не за что».
«А сколько с меня за воду?»
«Милая».
Старушка улыбнулась, в ломанный ряд выстроились пара оставшихся бойцов.
«Сейчас не те времена, чтобы платить за воду. Сделаешь свои дела и заберешь питье».
Энис опешила. Она знала жизнь, в которой платить приходилось за все, и даже за, казалось бы, такую незначительную вещь, как стакан воды. Может, официантка пошутила, или это старческий маразм? Во второе верилось больше. Официантка поглядела на нее еще несколько долгих мгновений. Серые глаза, изучающие, скользили по лицу Энис, отчего ей стало как-то не по себе. Она кивнула, не зная зачем, повернулась и пошла к коридорчику, ведущему в спасительную кабину. Билл все еще разглядывал хромированный додж, ярко поблескивающий на солнечном свету. Он выбрался из своего скромного «Шевроле», помял затекшие плечи и глубоко вздохнул густой резонский воздух. По телу пробежали мурашки.
«Такие дела!»
— сказал он оценивающе.
«Никогда бы не подумал, что вижу эту прелесть далеко за городом. И что ты интересно здесь потеряла? Твой хозяин внутри этой забегаловки?»
Тыльной стороной ладони Билл вытер со лба пот. Достал сигарету и закурил. Дымок лениво заструился ввысь. Со стороны закусочной хлопнула дверь. И он повернулся в надежде увидеть жену. Но перед ним встал высокий бородатый мужчина в клетчатой рубашке и выцветших джинсах. Незнакомец оказался огромным, под 2 метра ростом, широкими плечами и хмурым лицом. В глазах пылал синий костер.
«Вам, должно быть, понравилась моя крошка, а? Я заметил, как вы смотрели на нее».
Незнакомец улыбнулся, подошел к доджу и гордо опустил большую ладонь на горячий капот. Выглядело это нелепо. Изящный автомобиль совсем не смотрелся с деревенским шкафом. Биллу показалось, что хромированная сталь вот-вот прогнется под тяжестью его руки.
«Машина восхитительна, но я не понимаю, откуда вам удалось достать ее.
«Подарок отца»,
— печально выдавил из шкаф.
«Мне тогда стукнуло 18, и он купил эту крошку. Вид у нее и вправду хороший. Просто я люблю ее, понимаете? Кто не поймет?»
Он выпустил густой дымок изо рта.
«Я бы с такой прелести тоже пылинки сдувал бы».
Мужчина захохотал, огласив пустынную тишину еле слышным эхом. В глазах заиграли блики яркого солнца.
«По-моему, у вас есть кого сдувать. Если это ваша жена вошла в мою закусочную минуту назад, то так и знайте, я вам завидую, приятель».
Билл улыбнулся в ответ. Мужик и не догадывается, насколько обманчива красота. Особенно, если это касается Энни.
«Это ваша закусочная?»
– спросил он, надеясь сменить тему.
«А-а-а, единственный мой доход. Хоть и небольшой, но доход. Живется неплохо, в общем».
«Милое название, неужто сами додумались?»
Билл осекся. Он попытался по-дружески улыбнуться, однако застыл, глядя на хмурое лицо собеседника. В голове тревожно вертелось.
«Эй, парень, я не хотел сказать, что ты тупой, хотя со стороны кажешься именно таким. Надеюсь, ты не заостришь на это внимание, ладно?»
Где-то за спиной послышалось завывание ветерка, гонявшего горячий песок по земле. А потом вокруг воцарилась мертвая тишина. Мужчина медленно полез в задний карман джинсов, пристально посмотрел на Билла и выудил продолговатый серебряный предмет, сверкнувший на солнце.
«Эй, дружище, я не...»
Торопливо заговорил Билли Карсон, чувствуя, как сердце подбирается к самому горлу, но тут же замолк. В руках незнакомца оказался металлический чехол для сигарет. Билл согнулся, уперся об коленки и тяжело задышал.
«Господи, да я уж сейчас страха чуть не... Фу!»
Сердце продолжало стучать, но с каждой секундой тише, словно эхо колес уходящего поезда. Перед глазами пронеслась вся его жизнь, и он даже успел представить жуткую картину, которая предстала бы перед Энис. Она, посвистывая незамысловатую песенку, выходит из закусочной с бутылкой охлажденной воды. В глаза ударяет слепящий лучик солнца, она прикрывает рукой, делает пару шагов в сторону их машины и внезапно натыкается на ногу в легких сетчатых кроссовках. «Это то, что носил Билли», — подумает она, и до нее наконец дойдет. Она совсем одна среди аризонской пустоши, а ее муж лежит у открытых дверей машины с простреленной головой.
«Слушай, мы должны успеть на день рождения сестры, поэтому...»
«Извини, приятель, я не хотел тебя напугать!»
Шкаф добродушно улыбнулся, но глаза с почти неуловимым ехидством смотрели на Билла.
«Я знаю, о чем ты подумал. Пустошь, много миль от населенного пункта, сомнительное заведение. Но я просто захотел закурить сигарету, вот и все. Я не из тех, кто носит в заднем кармане огнестрельное оружие».
«Все нормально, наверное, это жара так действует на меня».
Билл выпрямился, захлопнул дверь «Шевроле» и хотел было поторопить Энис, но его окликнул шкаф.
«У тебя прикурить не найдется?»
– спросил он.
«Свою, похоже, я оставил на столике».
Билл протянул ему зажигалку и попытался вглядеться в зал закусочной.
«Благодарю».
Он глубоко затянулся и только потом вернул одолженную вещицу.
«Меня, кстати, Рональдом звать?»
«Билл Карсон. Будем знакомы, Рональд».
Они пожали руки, и Билл краем глаза заметил на воротнике шкафа темное пятно. Маленькое, но...
«Иди и поторопи свою жену, приятель. Видно, у вас действительно мало времени».
«Да!»
Он выдавил улыбку. Что-то в этом незнакомце его отталкивало. Не внешность, а что-то, что происходит изнутри. Возможно, его аура. Хотя Билл не верил в подобные бредни. Он подошел к дверям пустынного кролика, чувствуя на себе пристальный, безумный взгляд Рональда. Почему-то казалось, что тот улыбается. Билл вошел в закусочную, но тут же учуял смешанный запах пива, сигарет и выпечки. Он огляделся по сторонам. Кроме парочки, сидящей у запыленного панорамного окна в левой части зала, никого не оказалось. За барной стойкой тоже пусто. Он осмотрел зал и прилавок забегаловки еще раз и ненавязчиво звякнул колокольчиком. Из прохода, уходящего в густой полумрак, несвойственный дню, почти сразу же послышались торопливые шаркающие шаги. «Вот она», — подумал Билли, нервно ухмыляясь в голове.
«Сейчас меня точно подстрелят, как бродячую собаку. Не упомянула бы Энис про вдали от цивилизации, я бы не подумал о таком».
На бледноватый свет, прорезающийся из окон, вышла старая женщина в фартуке. Она улыбалась, но потускневшие глаза смотрели на гостя с неприязнью или даже с отвращением.
«Мы по разную сторону мира»,
— отметил Билл.
«Она за барной стойкой, а я за утвердившейся жизнью и постоянной работой. Возможно, ее злоба, чувство несправедливости научили смотреть на людей именно так».
«Чего тебе, дорогой?»
— спросила она, закинув на плечо кухонное полотенце.
«Моя жена заходила сюда пару минут назад, чтобы купить питьевую воду».
Он украдкой поглядывал на шрам, растянувшийся по щеке, словно трещинка на асфальте.
И, вероятнее всего, сейчас она задерживается в уборной.
Она действительно пошла в уборную.
Лицо старушки застыло, как если бы она пыталась вспомнить важный момент из жизни.
«Ах, да!»
Она взмахнула рукой.
«Я же совсем позабыла о воде!»
«Да, будет здорово, если вы принесете воды, а я в это время потороплю жену».
«Туалет по правой стороне. Вы увидите направляющую стрелку».
Билли кивнул и направился к уборной. Официантка снова исчезла в свою паучью нору. Он бы не удивился, увидев на кухне туго сплетенные коконы, старую паутину, свисающую с потолка, и Эннис на разделочном столе, почти обмотанного в белые путы. Что уж там, даже в такой ситуации любимая женушка обвинила бы его во всем.
«Жалкий подонок, посмотри на меня! Я лежу здесь и умираю, тебе все равно! Это ты виноват, что мы оказались здесь, в гребаной закусочной! Боже, если бы мне в те годы хватило ума, я бы никогда, никогда не женилась на тебе!»
Когда в их семейных размеренных отношениях случился тот переломный момент, из-за которого совместная жизнь превращается в войну в четырех стенах, Билли не помнил, но точно знал причину. Всему виной абсолютное бесплодие. Ее неспособность зародить жизнь. Благодаря чему женщина становится женщиной. Эту трагедию они переживали вместе. И даже подумывали над усыновлением. Первые полгода после заключения врача оказались самыми трудными. Поскольку Эннис погрузилась в глубокую депрессию и частые нервные срывы. И Билл терпел. Хотя сам находился в не меньшей безысходности. Пока Эннис однажды за ужином не сказала одну ужасную фразу. После которой между ними и появилась маленькая междоусобная вражда.
«Тебе все равно, так?»
Сказала Энни, оттолкнув тарелку с запеченной курицей. В доме стояла угнетающая тишина.
«О чем ты, дорогая?»
Спросил он тогда.
«Не придуривайся, Билл!»
Она вскочила со стола, казалось, сейчас начнется типичное крушение всего, что попадет под руку.
«Тебе нравится трахать меня и знать, что ничего от этого не будет!»
«Эннис!»
«Это действительно так!»
«А что я могу сделать?»
Она бессильно упала на стул, закрыла лицо руками и зарыдала. И плач ее был настолько пропитан болью и безысходностью, что Биллу на мгновение захотелось убежать. Просто сесть за руль «Шевроле» и укатить как можно дальше. Укатить от безумия, но... Он толкнул дверь туалета и вошел, приготовившись ощутить весь спектр запахов. К противоположной от входа стене прижимались 6 тесных кабинок, а над ними маленькие, почти тюремные окна, из которых сочился утренний свет. По правую сторону от входа стояло 3 раковины и ни одного полотенца, даже бумажного. Все кабинки, кроме второй, оказались открыты. Билл чуть пригнулся и увидел серые кеды Эннис, располосованные черными линиями. Не припомню, чтобы у нее был рисунок на обуви. Насторожился он.
«Эннис, ты скоро?»
Ответа не последовало. Он подошел ближе. В глаза ударил яркий луч солнца.
«Ну хватит уже! Прости, что я не пошел с тобой!»
Он аккуратно взялся за дверную ручку второй кабинки, слегка потянул ее и тут же посмотрел вниз, на исполосованную обувь. Эннис даже не шевельнулась. Хотя Билли был уверен, что она вздрогнет или хотя бы попытается остановить его.
«Мне придется позвать администрацию закусочной, если ты не выйдешь!»
Он пнул дверцу, нервно постучал. И ничего. С каждой секундой внутри Билла разбухал тревожный ком. Он даже повернулся, чтобы попросить ключ от кабины, как вдруг его осенило. В голове громыхнуло так громко, что в первые секунды перед глазами расплывались грязные кафельные стены уборной.
«Нет, здесь что-то не то, здесь явно...»
В блокноте, который лежал на вычищенной поверхности барной стойки, значились даты заказов. Какое число там было последним? Когда был сделан последний заказ? Я не помню. Вспоминай. Вспоминай, ты ведь пробежался взглядом по этим страницам, так что вспоминай. Кажется, последний заказ был... Ужас. Я вспомнил. Это был 1973. Да, точно. Отлично, паренек. А еще что? Ну, конечно. Хромированный додж, так ярко пылающий в лучах аризонского светила, мать вашу. Это модель аж 68-го года. Правильно. Верно, ты молодец. Значит, это закусочная приз...
Внутренний голос затих. Исчез в глубине пока еще дремлющего страха. Билли огляделся. И его привлек тоненький лучик света, сочившийся из щелки в стене. Дырка была узкой. Как если бы ее просверлила пуля, выпущенная каким-нибудь путешествующим грабителем. Этот лучик тянулся ко второй кабинке, и Билл проследил за ним. Он повернулся к дверям, опустил взгляд на полосатые серые кеды Энис. Теперь все стало на свои места. Потому что изящно нарисованные линии оказались ничем иным, как кровью. Почти запекшейся в жару кровью. Он отпрянул, не веря собственным глазам. До последнего хотелось думать, что это злая шутка раскаленного светила, подобно миражу, который видят затерявшиеся люди в пустыне. Но характерный запах железа, ударивший в нос спустя мгновение, заставил Билла схватиться за ручку хлюпкой дверцы и потянуть с такой силой, что та вылетела вместе с поржавевшей металлической щеколдой. Ее голова была откинута на сливной бачок. Светлые волосы взлохмачены, как при сильном ветре, а на шее зиял глубокий порез, неуклюже тянувшийся от уха до уха. Голубая футболка с надписью «Верните меня в прошлое» разорвана на две неровные части. Грудь и живот залиты поблескивающей на свету кровью. Руки, сжатые между ног, безвольно свисали вниз, и из кончиков пальцев на серые кеды капала темная жидкость.
«Энис!»
В ужасе закричал Билл. Он подбежал к ней, ладонями сжал горло и аккуратно приподнял голову. Ее стеклянные глаза безжизненно уставились в потолок, а изо рта на рукав Билла хлынула кровь.
Много крови, почему я так много?
Он снова закричал, но теперь моля о помощи. В тесной кабинке стоял распирающий запах мочи и железа. Сердце колотилось в выступленном ритме. Сознание провалилось в темную пустоту. Дышать становилось все труднее и труднее. Сквозь панические вспышки, взрывающиеся словно фейерверки, где-то внутри живота, сквозь страх, пульсирующий в ушах, он услышал, как хлопнула входная дверь, окрашенная в зеленовато-желтый цвет. Билл, прижимая ладонь к шее жены, повернулся. Перед ним стоял тот самый мужчина, который мог позволить себе усадить зад в широкий додж 68-го года. Миниатюрные кабинки рядом с ним казались уж совсем маленькими. Густая рыжая борода скрывала легкий оскал.
«Посмотрите на Билли!»
Неожиданно громко сказал он.
«Билли промочил штаны!»
Билл в недоумении глянул на собственный пах. Вокруг него на потертых джинсах расползалось темное пятно. Если он выберется отсюда живым, то будет считать, что это кровь Энни. Никакой мочи не было, верно? Он в ужасе оторвал взгляд от своих штанов и уставился на гиганта. Из-за его спины выскользнула молодая парочка, прежде сидевшая за столиком у окна. Стиль их предельно и строго панковский навевал ностальгию.
«Но только к черту ее!»
подумал Билл и оттолкнул тело жены, чтобы высвободить руки.
«Я знаю! Я все знаю! Вы чертовы призраки! Все эти вещи, они из прошлого!»
Рональд стоял неподвижно, но молодая парочка одновременно, подобно синхронным пловцам, запрокинула голову и громко захохотала.
«Слышал, Майк, этот кусок мяса назвал нас призраками!» —
сказала девушка, хватаясь за плечо бойфренда.
«Ха-ха-ха! Бу!» —
выдавил Майк, надрываясь от смеха. Рональд шикнул на неугомонных влюбленных, подошел к Биллу, вжавшемуся в кабинку сортира, и медленно опустился на колено. Легкий оскал не исчезал с его крупной, безумной физиономии.
«Я тебе вот что скажу, приятель. В какой-то степени нас действительно можно принять за призраков. На то есть пара причин, не так ли?»
Он застыл в нескольких дюймах от искаженного лица Билла. С извращенным наслаждением втянул запах мочи и крови.
«Но мы отличаемся от них. Во-первых, мы реально. В конце концов, кто-то же прикончил твою суку, а? А во-вторых, призракам не нужна еда. Они не чувствуют голод. Не чувствуют. А нам часто приходится слышать недовольное урчание в животе. Зичёшь, приятель?» —
саркастически добавил Майк.
«И нам не нужен разделочный нож, чтобы поесть. Мы всегда полагаемся на свои зубы!» —
улыбнулась девушка и лизнула щеку своего парня. Билл закричал, но крик утонул в неожиданном поцелуе. Крепкие руки Рональда сомкнулись у него на затылке. Это был поцелуй, разрывавший нежную плоть губ. Это был поцелуй боли, от которой вздрагивало все тело. И закатывались глаза. Мэри оглянула в зеркало заднего вида, главным образом ожидая поймать недовольный взгляд Кевина. В пути они находились довольно долго, поэтому у нее начинала побаливать спина. А вот у сынишки опустевший желудок. Высоко над синеватым горизонтом стайками плыли белоснежные облака.
«Кевин», — сказала она с некоторой досадой, — «прости, что не догадалась взять пару сэндвичей в дорогу».
Кевин угрюмо молчал, но за него ответил желудок, отчего мальчик сильнее вжался в сиденье автомобиля.
«Ну, не злись. Мы совсем близко к дорожной закусочной. Я позволю тебе съесть большую порцию гамбургера и запить это все омерзительно огромной кружкой колы, окей?»
«Ладно»,
— улыбнулся он, оглядывая скудные окрестности Аризоны.
«Я довольно взрослый и могу немного потерпеть».
Наконец, в полыхающем мареве показалась небольшая закусочная, прижимавшаяся к 66-му шоссе Аризонской пустыни. На тесной парковке под жарким солнцем сверкало три автомобиля.